Хранительница маленького храма в самом сердце морей Эвиала помогла Сильвии, хоть и заботясь о сохранности и безопасности собственного мира, однако помогла, ничего не попросив взамен. Вернее, не попросив ничего, что Сильвия не сделала бы и по собственной воле. Сама же она понимала, что никогда бы не забралась так глубоко в изнанку упорядоченного, если бы не отряд Райны. Он действительно открывал ей путь, но даже просто следовать пробитой другими тропой становилось все труднее. Здесь властвовал хаос, как бы удивительно это ни звучало. Тьма и огненные протуберанцы, и дорога, завинчивающаяся винтом. Сильвии казалось, она протискивается сквозь бесчисленные невидимые щели в прозрачных скалах, протискивается, оставляя на острых краях обрывки собственной кожи. Иллюзия, конечно, но боль была настоящей. Как и ощущение хаоса, проникающего все глубже в ее тело. Как и голоса, бесчисленные немые вопли в ее голове, пока она шла тропой, окутанной испарениями хаоса. «Они же смогли! Смогу и я!» Но там, где Райна и остальные пробивались, нагнув плечо и прикрывая лица от злых ветров хаоса, Сильвия старалась использовать и их. «Наверное, потому что сама Райна никогда не умела обращаться с Авой», подумала она не без известного самодовольства. «Она не рискнула бы перекинуться здесь», но научилась мало-помалу проскальзывать по узкой тропе, когда очередная волна хаоса, как Сильвия стала ее называть, накатывала сзади. Стало легче. Хуже всего приходилось от голосов. Девушка пыталась отстраниться, заставить себя думать только и исключительно о том, как не отстать от отряда Райны. Но получалось это плохо. Жесткую и жестокую Сильвию захлестывали цунами такого ужаса и отчаяния, что не выдерживал ни один из поспешно возводимых ею защитных барьеров, и сознание оказывалось затоплено жуткими сценами рушащихся храмов, опрокидывающихся алтарей, бьющихся, корчащихся в муках адептов, у которых лопались животы, обдавая все вокруг кровавым дождем. Древние боги умирали тут во множестве, и неумолимая воля победителей влекла их этой дорогой к неведомому пределу. Сознание Сильвии порхало от одного горящего святилища к другому. Белая сова проносилась молнией над охваченной пожарами равниной. Видела, как владыки храмов расставались с телесной формой, увлекаемые неудержимым потоком. Это было жутко, завораживающе. Это не давало отвернуться. Хаос услужливо предлагал дешевую дармовую силу. Сильвия чувствовала в собственной крови его отравную примесь, но, не давая темному ужасу овладеть собой, пыталась пережечь его в заклятиях, наугад, замирая от страха, пробуя придать знакомым с детства чарам и мощь, и ход впитавшимся в ее жилы частицами хаоса. Ничтожные они существовали недолго. Упорядоченная гасила их, поглощала, обращая в ничто. Сильвия пыталась проделать это так, чтобы поставить оставшуюся силу себе на службу. Это получалось. Не сразу, не быстро, но получалось. Словно картины жутких смертей и разрушения придавали Сильвии смелость, словно видение всеобщей гибели и мук заставляли вспомнить о том, чем изначально надлежало сделаться семи орденам Радуги, защитниками и покровителями, а не правителями. И когда пронизанные хаосом области наконец закончились, она чуть не закричала от боли. Расставаться с новообретенной силой казалось мучением. Она упала на колени, ничего вокруг себя не видя и не замечая. Хаос горел в ее крови. Руки, ноги, плечи, грудь. На все тело словно накинули раскаленную сеть. Каждая артерия и вена сделались огненной нитью, прожигая смертную человеческую плоть. Сильвия вдруг поняла, что умирает, что ей самой разожженное пламя сожрет ее, не оставив даже угольков. Панику смогло подавить только жесткое умение, вбитое в красном арке. Конвульсивно дергающаяся рука Сильвии вытянулась, с пальцев потек черный огонь, становящийся подобием исполинских змей, алчно пожиравших пространство вокруг. Жуткая боль исходила, покидая ее тело, оставляя после себя лишь холод и пустоту. И потом, когда последний из черных змей, растратив все в нее вложенное, распалась невесомым пеплом, Сильвия еще долго лежала на тропе, скорчившись, прижав колени к груди и обхватив голову руками. Крики мертвых богов раздавались в ее голове, как никогда, громко. Все сделано, все готово. Отданы последние распоряжения. Десятники и сотники знают, что надо делать. Ракот стоял возле источника Мимира, неотрывно глядя на бурлящую воду. Сколько же они с братом Хедином брали на веру, не подвергаясь сомнению? Сколько вопросов осталось незаданными? Сколько тайн неразгаданными? Просто потому, что они привыкли к ним, сжились, перестали замечать. Пытливый ум смертных, несмотря на отпущенный им краткий срок, мучается проклятыми вопросами, атакуя их вновь, вновь и вновь. Боги и другие бессмертные довольствуются малым, существующим порядком вещей. Конечно, когда он поднимал свое восстание, когда брат Хедин шел ему на выручку, пробиваясь на дно миров, они как раз и недовольствовались малым. Суть истинных магов когда-то состояла именно в этом, суть великого предела. Так было. Но, с другой стороны, что изменило после Джабулистана их собственное поколение? На что-то поистине значимое решились лишь они с познавшим тьму, ну и еще, пожалуй, Сигарлин с Мерлином. Рано или поздно все застывало в бездействии, утешая себя разговорами о равновесии. Молодые боги вступили в мир, неся с собой военную грозу, повергли его прежних хозяев и сами застыли после собственного триумфа. Не подстерегала ли их с познавшим та же ловушка?
«Мы ведь с братом так ничего, по сути, и не изменили», — горько думал бывший владыка мрака. «Мы сохранили упорядоченное, но и только. Мы не пошли дальше, потому что не знали, куда именно идти. Вечность лежала у нас под ногами, но мы, и я особенно, думали только о нашей собственной войне. Она стала превосходным оправданием, оправданием нашему бездействию, нашей лености и нежеланию рисковать, идти за горизонт. Источник мудрости, источник Мимира. Мы не навещали его. Зачем? Мы ведь новые боги, власть вручена нам самим упорядоченным. И вот покинул вековечный дом сам Мимир. Неведомые силы нашли, как присосаться к силам источника. А я, Ракот, стою в нерешительности над каменной чашей. Что ж, пришла пора вспомнить, что меня не зря именовали восставшим». За спиной владыки мрака горело недобрым изумрудным пламенем вычерченная с великими стараниями магическая звезда, послушно направляя ветры магии ему вслед. Аррис и Ульвейн ушли, отправились во свояси Арбас с Оршей и гномами. Другая часть отряда валила лес в отдалении, готовясь строить лагерь и палисад. Ушли те, кому предстояло и дальше искать Гелеру. Ушли те, кому назначено было нести стражу в Хьорварде. Тянуть дальше уже нельзя.
«Да», — признавался себе Ракот, — «ты уже не тот, что прежде. Ты не ищешь вход в иные пространства на острие тобой же сотворенной иглы. Но память у меня хорошая, и умения никуда не делись». Где может лежать дорога к загадочному древу, который уже прошел Мимир? Быть может, ему, Ракоту, вновь предстоит частично проделать тот же путь, что он прошел, отыскивая лазейки к неназываемому. Магическая звезда за плечами Ракота словно вздохнула. Владыка мрака сделал первый срез, заостряя невидимую иглу. Старые чары работали. Нехотя, с трудом подчиняясь новому богу, но работали. Мельком Ракот еще успел подумать, что это как-то неправильно. Стоило ли поднимать восстание, стоило ли терпеть поражение, а затем выходить вместе с Хедином на новый бой, если все кончается тем же, с чего начиналось, невообразимо острым кончиком игольного навершия. Может быть, новому богу более пристало пользоваться и новым инструментом? Потому что пользуется-то он все равно заклятиями из времени истинных магов. Впрочем, предаваться отвлеченному умствованию Ракоту тоже не удалось. Секущие грани так и норовили сбиться, утратить нужный наклон, стесать слишком много или слишком мало. Их приходилось постоянно держать в узде.